Издательство АСТ. Катерина Велли. Опора внутри тебя. Как восстановить связь между телом, чувствами и разумом? Читает Пананкова Наталья. Введение. Многие жаждут найти рецепт успеха, перелистывая тонны книг и слушая бесконечные подкасты о богатстве и саморазвитии, о том, как заработать миллион, как управлять людьми. Но при этом упускают главное. Настоящий путь к успеху — это умение брать ответственность за себя. Мы мастерски берем на себя ответственность за других и жаждем учить их, кем быть в жизни и как правильно ее выстраивать, лишь бы не брать ответственность за свою собственную. Принятие ответственности — не приговор, а освобождение. Когда вы берете на себя обязательства перед собой, отпадает потребность искать одобрение извне. Если вы готовы поменять привычные реакции на осознанные поступки, то здесь найдете карту и компас. Не для того, чтобы жить по чужим правилам, а чтобы стать автором собственной жизни. Вы узнаете, как шаг за шагом развивать привычки и методы, которые помогают справляться с трудными ситуациями, сохранять ясность и уверенность, даже когда вокруг хаос и давление. Вы научитесь приглушать голоса вокруг и слышать свой собственный истинный голос. Научитесь выявлять, что тянет вас назад и как строить устойчивые привычки, которые приведут вас к желанным результатам без драм и самобичевания. Научитесь слышать сигналы тела и эмоций, отделять импульсы от осознанного решения и действовать так, чтобы сохранять и приумножать ресурс, а не расходовать его в борьбе. Настоящая человеческая сила в умении отвечать за себя, свои решения и свои эмоции. Она проявляется в том, чтобы признать свои ошибки, принять свои страхи и слабости и делать выбор, который ведет к росту и ответственности за собственную жизнь. Взрослость — это не возраст, а способность быть своим опорным пунктом, держать собственные границы и видеть, где вы отдаете контроль над собственной жизнью другим. Как все начинается? Мне 2. Мама уезжает за границу в поисках возможности прокормить семью, выйти из круговорота долгов и безысходности. В это время из маленького домика на краю села мы с отцом и 8-месячной сестрой переезжаем в дом к бабушке, где воспитанием по большей части начинает заниматься она. Этот отрезок жизни я не помню, только по фотографиям и рассказам близких. Если вдруг меня спросят, с какого возраста ты себя помнишь, я отвечу примерно с 11 лет. В этом случае забывание стало формой выживания. В работах Бессела ван дер Колка, психиатра и одного из ведущих исследователей в области последствий психологической травмы, описано, как мозг, столкнувшись с перегрузкой, отключает фиксацию воспоминаний. Сноска. Бессел ван дер Колк. Голландско-американский психиатр, писатель, исследователь и педагог. Потому что зафиксировать значит прожить, а прожить то, что слишком тяжело, ребенок просто не в состоянии. Это нейропсихологическая защита, включающаяся при ранней психоэмоциональной травме. И она срабатывает автоматически. Не потому что ребенок что-то осознает, а потому что нервная система выбирает забыть, чтобы в целом пережить этот момент, чтобы выжить. Проще всего, конечно, можно сказать в том числе и ради потехи собственного эго и оправдания собственного бездействия, ну, ей просто повезло, у нее так сработало, у нее все было не так уж и плохо. Так мы, люди, часто делаем. Думаем, что кто-то справился с трудностями, потому что у него оказалась крепкая психика, обесцениваем чужую травму, ведь тогда не приходится задумываться о своей. Если объяснить чужую силу случайностью, не надо будет ничего менять в себе. Я пишу это не для жалости. Если, прослушав аудиокнигу, вы почувствуете только жалость ко мне, я не справилась с задачей. Моя история не трагедия, а инструкция к выходу из тупика. Начинается же она всегда с одного и того же — с нежелания брать ответственность за собственную жизнь. Спустя 3 года мама вернулась. По рассказам близких, я ее не узнала. Она долго объясняла, что она наша мама. Я стояла и смотрела. Ни голос, ни лицо, ни запах. Ничего не вызывало отклика. В моей системе координат ее просто не было. И вот она снова уехала, а мы остались с бабушкой. И если я вообще что-то узнала о заботе, то только от нее. Она не говорила «я тебя люблю», но теплые руки, пахнущие выпечкой и укропом, обнимали нас по утрам. На столе всегда была простая, но вкусная еда, приготовленная по нашим сестрой пожеланиям. Она всегда находила доброе, веселое слово утешить или рассмешить. Она не пыталась наставлять, просто всегда была рядом. И этого оказалось достаточно. Она дала не все, но этого хватило, чтобы иметь базовые представления о любви и заботе. Когда мне исполнилось 6, мы переехали в город. Я, сестра и папа. Бабушка и привычная мне жизнь остались в селе. С этим переездом заканчивается один из хоть немного понятных этапов детства. Начался новый, где не было ощущения дома. Это был дом маминых родителей. Он дышал тишиной, словно ждал, чтобы кто-то вернул ему голос. Там все было чужим. Комнаты были прохладные, с высокими потолками и тяжелыми шторами, в которых прятались пыль и тени. Комнаты казались такими огромными и неуютными. В них не было никакой мягкой мебели, кроме какого-то старого скрипучего раскладного дивана и двух старых стульев. Единственное, что хоть немного придавало уюта моей комнате, был настенный ковер над раскладным диваном, на котором я, засыпая, обводила пальцем его узоры. Перед сном особенно сильно ощущалось давление пустоты этого дома. Втроём мы начали обустраиваться, привыкать к жизни в городе. Отец поначалу хорошо справлялся со своей ролью родителя. Пусть мы и жили без особого достатка, но он старался. Брал на себя все, что мог. Организовывал быт, следил за нами, на столе всегда был теплый ужин. Помню традицию походов на местный базар. По одну сторону руки отца — я, по другую — сестра. И мы обе, слегка отставая, быстро топаем ножками, поспевая за ним. Набитый рюкзак самым необходимым из продуктов отец закидывал на спину, а после в программе было посещение местного буфета. Обязательно отдохнуть и съесть по хот-догу. Мы садились на корточки за старым базарным контейнером, съедали специально сначала невкусные края булочки и только в конце лакомую сосиску. Мы всегда старались продлить это послевкусие как можно дольше. Отец был не идеальным, но выполнял свою роль. Тогда этого было достаточно. Я не чувствовала особой близости, но и пустоты тоже не было. Я росла, и каждый год приносил перемены. Одним солнечным августовским утром, одетая в пышную оранжевую юбочку, едва поспевая за отцом, я попадаю в незнакомое мне здание, где за тяжелой входной дверью в нос ударил резкий запах краски и макулатуры. Я впервые переступила порог школы. Новый язык, чужая среда. Я не успела адаптироваться, как уже пришлось учиться защищаться. Буллинг стал частью повседневности просто потому, что я не знала языка, на котором проходило обучение в школе. Если вам кажется, что взрослый мир жесток, я напомню. В детском мире та же жестокость, только без фильтров, без попыток казаться лучше. Там все происходит в лоб. Люди в целом склонны отторгать тех, кто на них не похож, и неважно, дети это или взрослые. Во взрослом мире мы называем это конкуренцией или не вписался в коллектив. Но суть остается той же. Любой, кто отличается, в понимании коллектива, вызывает настороженность. Просто взрослые научились прикрывать это словами и правилами. Дети еще нет. У них все проще. Ты не говоришь на нашем языке? Ты чужой. Тебе открыто дадут понять, что ты не принят. Парадоксально, но неважно, лучше ты или хуже, умнее или глупее, выше или ниже, со светлой или темной кожей, шансы стать жертвой буллинга равны. И, к сожалению, в детстве с этим сталкиваться в разы больнее, чем во взрослом возрасте, когда мир выстроен из метафор и иллюзий. У детей еще нет завуалированных контекстов. Удар принимается целиком и сразу. Противник не имеет даже боксерской перчатки, а ты, в свою очередь, никакой экипировки. Такой удар, резкий, молниеносный толчок, чувствуется напрямую телом, будто что-то пробивает насквозь, заставляя нервные окончания вздрогнуть, а сердце сжаться. Одновременно ощущается пустота вокруг, как будто мир сужается до точки контакта кулака и твоей кожи. В голове вспыхивает яркая вспышка боли. Все тело включается, пытается перенаправить силу, но ее слишком много. Внутри только смесь удивления, злости, страха и адреналина. Удар настолько сильный, что тебе кажется, боль, которую ты сейчас в моменте ощущаешь, не пройдет никогда. С момента, как я поступила в школу, начинается этап формирования моей личности, по крайней мере, отсчет оттуда, где я уже хорошо помню эмоции, диалоги, сцены в картинах. Я начинаю понимать, анализировать ситуации и чувствовать, что такое норма, а что точно нет. Появляется ощущение «я», когда ты вдруг осознаешь, что ты есть, и есть весь окружающий тебя мир. Еще не можешь объяснить многое, но уже точно знаешь, когда тебе больно, страшно, весело, безопасно или обидно. Я считаю, что именно с этого момента начинается взросление, с первых попыток понять, кто ты, почему ты это чувствуешь и почему все так. Это тот этап, когда ты уже многое понимаешь, но при этом почти ничего не можешь изменить в силу своего возраста. Будучи ребенком, ты не можешь поменять ни то, где ты оказался, ни то, что ты переживаешь, ни даже то, что окажется у тебя на тарелке. Это не твой выбор. Это выбор и ответственность взрослых. Но все же, где бы ребенок ни оказался, его сознание растет, он взрослеет. И именно на этом этапе, когда в тебе только начинает формироваться ощущение «я», когда твоему миру было бы неплохо быть хоть немного стабильным, надежным и понятным, можно столкнуться с первым взрослым разочарованием. Впервые я увидела, как взрослый человек может утратить контроль над своей жизнью. Как он перестает быть точкой опоры, потому что сам больше не держится. Он не желает справляться с той ответственностью, которая падает на его плечи. Ответственностью не только за двух детей, которых нужно кормить, одевать, растить, но и за дом, который нужно было строить. За роль мужа, которую он все еще формально исполнял, ведь тогда они с матерью еще не были в разводе. За роль сына, который должен поддержать в минуты боли и отчаяния матери. Роль брата, который должен защитить младших, а не самому ударять. Это была комплексная взрослая нагрузка, требующая воли, действий, включенности. Но отец не выбирает путь усилия, не ищет выхода, не строит опору, он просто остается на месте. Это не просто усталость, это отказ. Мое взросление шло параллельно с тем, как отец все больше перекладывал ответственность за свою взрослость на других, на обстоятельства, судьбу, жизнь, которая не сложилась. Я наблюдала, как легко и почти незаметно человек может отказаться от роли взрослого не внешне, а по сути, больше не принимать решений, не отвечать за последствия, не быть в ответе даже за самого себя. В этот период он начинает убегать от реальности с помощью алкоголя, и все последствия этого выбора я ощущаю на себе. Агрессия со стороны отца появляется без причин и без логики. В ней нет попытки объяснить, нет разбора, нет смысла. Есть только сила, направленная на тех, кто не может ответить, на нас с сестрой. Это не дисциплина, не строгость, это человеческая слабость. Агрессия со стороны отца появляется без повода и без структуры, не как реакция на ситуацию, а как способ вернуть себе хоть какую-то иллюзию контроля, значимости, власти, которую он больше нигде не ощущает. Его пьяное возвращение домой превращается в игру «всем замереть». Ни одного громкого слова, ни одного лишнего движения. Любой шорох мог обернуться ударом. Бил руками, ремнем, тем, что оказывалось под рукой, с силой, с размахом, не проверяя, не попал ли он по рукам, голове или лицу, толкая со всей силой. Запах перегара начинает вызывать в теле такую же реакцию, как сирена. Все сжимается внутри, тело откликается сильным напряжением, стараясь сделать вид, что тебя нет, пытаясь раствориться, спрятаться, как будто это даст хоть какую-то защиту. Больше всего пугает не сам удар, а то, что никто не встанет между вами. Никто не скажет «хватит», никто не остановит. Каждый вечер превращается в ожидание. Пройдет мимо или задержится? Ударит или просто скажет что-то, от чего станет холодно внутри? Утром никто не спрашивает, что случилось. Как будто ничего не произошло. Как будто синяк — это не след насилия, а случайно оставленная метка во время игры на детских площадках. А приходя в школу, на вопрос учителя, как ты получила ссадину на лице, ты интуитивно бормочешь, что получила ее, когда свалилась случайно с велосипеда. О том, что учителя подозревали, я узнала уже будучи взрослой, точнее, догадываюсь. Отец очень извилисто умудрялся играть на публику роль хорошего отца-одиночки, вызывая к себе жалость и поддержку от других. Тоже интересный психологический прием, к которому прибегают многие, таким способом находя себе достоверное доказательство, что они действительно бедные и несчастные, и только им досталась такая тяжкая доля. Если вы ловите себя на том, что часто проговариваете негативные сценарии или намеренно подчеркиваете свое тяжелое состояние, ожидая в ответ сочувствия и поддержки, это может быть тревожным сигналом. Чаще всего за таким поведением стоит привычка перекладывать ответственность за свое состояние на других. То же самое важно замечать и в поведении окружающих, потому что они имеют на нас большое влияние, и порой мы, сами того не замечая, становимся похожи на наше окружение, впитываем не самые лучшие сценарии поведения. Все это приходится терпеть только потому, что ты — ребенок, потому что у тебя нет права уйти, нет возможности ответить, нет ресурса поставить границу. Все, что происходит с тобой в эти годы, не следствие твоих решений, а результат решений других. В этом и есть главный, единственный, страшный парадокс детства. Ты живешь внутри чужих выборов, пожинаешь их плоды, несешь их боль и ничего не можешь изменить. Это, пожалуй, единственный этап в жизни человека, когда он действительно бессилен перед тем, что с ним происходит. Единственный период, когда твое бездействие или положение можно хоть как-то оправдать, это детство. Все, что происходит с тобой после, с того самого момента, когда ты становишься взрослым, то есть берешь ответственность за свою жизнь на себя, уже не вопрос обстоятельств. Это вопрос твоей готовности что-то с ними делать. Место, где ты живешь, образ жизни и события, которые с тобой случаются, теперь все это переходит в зону твоего выбора. И здесь мы, люди, оказываемся в равных условиях. Да, старт у всех разный. Никто не выбирает, в какой семье родиться и какой опыт получить первым, теплый или травматичный. Зато мы можем выбирать, будучи взрослыми. И этот статус не определяется возрастом или социальной ролью или этапом. Не обязательно ждать 18 лет. Важно одно — самоощущение. Однажды ты просто начинаешь понимать, что готов выбирать сам, принимать решения сам, делать так, как захочешь. В этот переломный момент становится понятно — уже нельзя делать вид, что твоя жизнь — это не твои решения. Теперь ты влияешь на то, как должна сложиться твоя судьба. Важно вовремя для себя поймать это чувство. Будет это в 15 или 30. Главное — осознать, что теперь ты несешь за себя ответственность, выполняешь функции взрослого.